Давайте начнем.
Труды Рабаша, второй том, 983 страница. Что такое, что земля не породила плодов до того, как человек был создан, до того, как был создан Адам?
Но прежде чем мы начинаем, прежде всего, благословение это уже намного позже, когда человек уже умеет благословлять. Но еще до этого, еще раз, одно кли, в котором мы намереваемся получить, почувствовать все, все духовное в правильном виде, в правильной форме.
В книге Зор написано так. Раби Хия начал говорить, ростки показались из земли, время соловья пришло. Это означает, что когда Творец создал мир, Он дал земле всю силу, достойную для нее, и все было в земле. Но она не выдавала плодов в мир, пока не был создан Адам. После того, как был создан Адам, все проявилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды и свои силы, которые были заложены в ней. И тогда сказано, ростки показались в земле, время соловья пришло, и голос горлицы слышен в земле нашей. И это речение Творца, что ничего не было в мире, пока не был создан Адам. После того, как есть Адам, есть все. И следует понять, почему земля не выдавала своих плодов до того, как был создан Адам. Какова связь между землей и Адамом? Что если нет Адама, несмотря на то, что у земли есть все, в любом случае она не выдает своих плодов до того, как есть Адам. И также, что означает, что до того, как был создан Адам, не было речения Творца в мире. Ведь написано несколько раз, «И сказал Творец, да будет свет». Следует понимать это в смысле духовной работы. Мудрецы сказали по поводу стиха «Вначале создал Творец для Израиля», который назывался «Вначале». Как сказано, «Святость Израиль – начало урожая». Как сказано, что целью творения было насладить свои создания. Иными словами, он создал в творениях желание получать благо и наслаждение. И в этом желании, то есть что это желание заставляет его стремиться получить благо и наслаждение, и тем самым измеряется наслаждение и удовольствие, которое человек может, из которого человек может взять удовольствие. Это называется действие Творца. То есть он создал желание получать наслаждение для того удовольствия, которое он хочет дать им. И находим согласно этому, что нет недостатка ничего в мире. То есть есть изобилие, которое относится к желанию получать. Другими словами, согласно тому, что он хотел дать благо и наслаждение, согласно этой мере, он создал для этого кли. То есть, что желание получать не больше того, насколько Творец создал его, чтобы оно могло получать то, что он хочет давать. Находим, что благо и наслаждение есть, и кли для получения есть, и чего же еще не хватает. И вот известно, что земля называется Малхут, что означает желание получать благо от Творца называется Малхут. Иными словами, Малхут получает благо для душ, и по этой причине называется Малхут Кнесет Исраэль. То есть это общность всех душ. И получается, согласно этому, что Малхут уже получила весь свет для душ. И спрашивается, почему творение не получает от Малхут то благо, которое оно получило для творений. А есть в мире сила скрытия. Ведь голос горлицы не слышен в земле нашей. То есть не слышно речения Творца в мире, а каждый чувствует скрытие, и есть большая работа, чтобы верить в управление Творца творениями, и благо и наслаждение не раскрыты в мире. А ответ по той причине, что Творец не хотел, чтобы был стыд. Поэтому возникло исправление, которое называется сокращение и скрытие, чтобы не было раскрыто высшее управление, а мы должны верить, что Творец управляет миром как благой, творящий благо. И это вызвало у нас всю работу, и мы должны прилагать усилия в том, чтобы отказываться от желания получать ради себя, хотя в этом вся наша действительность. Другими словами, все, что мы приписываем творениям, это лишь только желание получать. Но в любом случае нельзя пользоваться желанием получать, как оно родилось от природы. То есть наша природа — это желание получать ради себя. И находим, что когда человеку говорят, что нужно отказаться от желания получать ради себя, нет такого органа в человеке, который мог бы это понять. И тело начинает задавать вопросы «кто и что?», то есть требует ответ в разуме, знать, действительно ли Творец слышит голос каждого, который просит у него. И тело предъявляет претензии к человеку, ведь вот ты уже видишь, что много раз ты просил, чтобы Творец помог тебе в том, что, как ты понимаешь, тебе не хватает. И до сего дня ты еще не видишь, чтобы ты получил хоть какой-нибудь ответ на молитву. В таком случае, почему ты говоришь каждый день, потому что ты слышишь молитву всяких уст? В таком случае, почему он не помогает тебе? Находим, что знание заставляет сказать, что справедливость у тела, то есть его утверждение соответствует разуму и знанию. И на это нужно ответить телу, что нужно идти выше знания. То есть, несмотря на то, что знание говорит о том, что Творец не получает, не дай Бог, не принимает молитву всяких уст, то есть он может объяснить, что тем, что то, что Творец не отвечает ему, тем, что он еще не достоин получить спасение от Творца. Но на самом деле Творец действительно слышит молитву Исраэля, но тебе он не хочет дать наполнение на твою молитву, поскольку ты не называешься свойством Исраэль. И снова спрашивает Гуф, ведь ты видишь, что мы должны видеть в то, что ты слышишь молитву всяких уст, как мы говорим это в молитве, потому что ты слышишь молитву всяких уст. В таком случае Творец должен слышать и твою молитву тоже. И более того, если он не слышит молитву всяких уст, в таком случае зачем же тебе надо молиться? И тогда, когда человек приходит в такое состояние, это то время, когда человек может сказать, что он идет выше знания. То есть, несмотря на то, что знание – это вещь важная, он видит, что тело говорит с сознанием, но человек должен сказать, что мы должны идти выше знания. То есть, несмотря на то, что мы видим противоречия, как сказано выше, например, что человек молится много раз и не получил еще никакого ответа на свою молитву, и тогда, когда он преодолевает и идет выше знания, это называется вера выше знания. И также, когда человек должен отказаться от свойства «либо» и сказать «я отказываюсь от собственной пользы и забочусь только лишь ради Творца», конечно, это выше знания. Иными словами, что выше знания означает, что человек должен сказать, что вера у него стоит на уровне важности больше, чем знания. Поэтому он слышит голос веры, а не голос знания. И поскольку это против знания, по той причине, что мы видим, что нам дан разум, и мы измеряем каждого человека согласно свойству его разума, как написано, согласно разуму восхваляется человек, а тот, у кого есть больше знания, это человек более важный. В таком случае, когда нам говорят, что мы должны идти выше знания, это против нашего знания. Поэтому, когда человек приходит в состояние, что тело начинает задавать вопросы «кто» и «что», тут начинается настоящая работа, когда мы должны просить помощи у Творца, чтобы Он дал нам эту силу, чтобы мы могли не слышать эти вопросы фараона «кто» и «что». И об этом сказано, если бы Творец не помог ему, он бы не смог преодолеть. То есть у человека в собственных силах нет возможности выйти из-под их власти и сказать, что «я иду выше знания», поскольку это против природы. Из сказанного мы сможем понять заданный нами вопрос, какова связь между землей, которая не выдавала своих плодов до того, как был создан Адам, потому что в духовной работе Адам называется именно то, что он вышел из-под власти свойства животного, потому что животное называется то, что погружено в собственную пользу, как животное. А Адам, человек, называется тот, у кого есть трепет перед небесами, и он работает из трепета, то, что называется в книге Зоар, поскольку он великий и правит. Что только из величия Творца он работает и не заботится о собственной пользе, а только лишь о пользе Творца. Как сказали мудрецы по поводу стиха «Конец Творца страшись и заповеди его соблюдай, потому что в этом весь человек». Что такое «потому что в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, весь мир целиком был создан только лишь для этого. Находим, что человек называется тот, у кого есть трепет перед небесами. Что такое трепет перед небесами? Иными словами, что такое трепет? И это, как сказано Баресуламом, как первый трепет, так и второй трепет, это, не дай Бог, не ради себя, а он только лишь боится, чтобы он преуменьшил отдачу наслаждения Творцу. Из сказанного мы уже знаем, что означает человек. То есть у него есть трепет перед небесами, и он боится, может быть, он не сможет сделать все ради отдачи. И это называется Адам, человек. А животное будет означать обратное, то есть он заботится только лишь о собственной пользе. Как написано, кто знает, возносится ли ввысь дух человеческий, а дух животных не сходит ли вниз в землю. И следует объяснить, что дух человека поднимается наверх. То есть все, что он делает, все это только лишь ради пользы Творца. И это называется наверх. То есть намерение его, чтобы все было только лишь ради отдачи. И от этого у человека есть наслаждение. А дух животного, это что все, что он делает, он хочет, чтобы все было вниз, то есть вниз в землю. Это называется свойство земного, то есть желание получать ради себя, называется земля. И когда человек это совершает действие, он смотрит, чтобы это было только лишь ради себя. И отсюда он получает дух, то есть наслаждение для себя, и он наслаждается от своих действий. Только лишь, если от этого получается польза ради него самого. А если он видит, что желание получать ради себя не может наслаждаться от этого, у него нет сил для работы. А если он обязан работать по какой-либо причине, то в этой работе у него нет никакого настроения. Из сказанного поймем сейчас связь между Адамом, человеком и землей. Как мы спросили, что означает, что земля не выдавала своих плодов миру до того, как был создан Адам? Несмотря на то, что вся сила, которая достойна ее, и все уже было в земле. И это, как сказано выше, что в работе земля называется Малхут Небес, то есть Кнесет Исраэль которая получает благо для творений, поскольку все души происходят от нее. А со стороны Творца все уже исправлено наилучшим образом. Как говорит Бар-Исулам, и дело в том, что действительно во время того, как возник замысел творения, замысел его сейчас же уже завершился во всем, потому что ему не нужно инструмента для действия, как у нас, и сейчас же вышли и образовались все души и все миры, которые должны будут быть созданы, наполненные всем благом и наслаждениями, которые души должны будут получить в окончательном исправлении. То есть после того, как желание получить в душах уже получило все свое исправление в совершенстве и изменилось на чистую отдачу. И это по той причине, что в вечности Творца прошлое, будущее и настоящее — это одно и то же. И в этом следует понять, в чем связь между человеком, Адамом и землей. То есть, если есть Адам, земля выдает свои плоды. Земля имеется в виду желание получать, которое уже получило все свое исправление в совершенном виде. И это означает, что для Творца все закончилось в полном совершенстве, и нечего добавить к этому. Как говорит Бар-Исулам, и сейчас же вышли и образовались все души, наполненные всем благом и наслаждением. Однако для того, чтобы творения насладились от плодов Малхут, которые она получила, это уже не Малхут, которая называется Земля. Земля уже не дает это творениям до того, как они исправили свое желание получать ради отдачи по причине того исправления, которое должно произойти, чтобы было у них совпадение по свойствам. И получается, что все то время, пока человек не пришел к уровню человек, то есть что он должен работать на отдачу наверх, как сказано, дух человека наверх. То есть человек называется, что все, что он делает, будет ради пользы Творца, в то время как дух животного опускается вниз. То есть ради собственной пользы Малхут, которая называется Земля, не может проявить благо и наслаждение, которое она получила для творений. И это, как сказано в книге Зоар, ростки показались в земле. То есть все было в земле, но она не выдавала плоды в мир, пока не был создан человек. Что до того, как творение пришло к уровню человек, творение не видит никаких плодов от Малхут, называемой земля. Из сказанного поймем ответ на наш вопрос. То, что говорит книга Зоар, и голос горлицы слышен в земле нашей. Это речение Творца, которого не было в мире до того, как был создан человек. Но ведь написано в Торе неоднократно, и сказал Творец, до того, как был создан человек. Но это означает следующее, что до того, как человек дошел до уровня человек, то есть вышел из свойства животного, человек находится в скрытии, и невозможно услышать голоса Творца. И это называется, что речение Творца не было в мире до того, как был создан человек. И только потом, когда человек приходит к свойству человек, тогда он слышит речение Творца, и речение Творца называется Тора. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое называется имена Творца. И это называется речение Творца. Не то, что Тора — это свойство мудрости, как остальные науки, а Тора — это речение Творца. Однако не с легкостью человек может прийти к уровню человек и выйти из свойства животного. И это по той причине, что работа Творца всегда происходит в противоположности свойств. И только от двух краев рождается средняя линия, как написано в стихотворении Ари, правая и левая, и между ними невеста. То есть с помощью правого и левого, двух противоположностей, от них рождается свойство Малхут Небес, называемое невеста. И известно, что Малхут называется свойством веры. И удостоиться свойства веры, для этого вначале нужно выйти из свойства животного, которое называется эгоистической любовью, как сказано выше, что дух животного опускается вниз, и вниз означает вниз по важности. И это свойство животного, которое может работать только ради собственной пользы. А когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получать только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы. И во время падения у него теряется сила веры, поскольку падение происходит от какого-то недостатка, а все недостатки приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь. Поэтому есть исправление у творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него тогда проходит вера в существование Творца, как сказано в предисловии книги Зоар. И поскольку существует правило, что человек не может идти на одной ноге, а должен идти на двух, и это свидетельство, это происходит также и в духовном, потому что правое — это совершенство, то есть первое начало, когда творение желает войти в работу Творца, это что оно нуждается в вере в Творца. Не важна мера веры, а сколько у него веры есть, он уже способен начать исполнять Тору и заповеди. И каждый день он добавляет, насколько это возможно. Однако это состояние не называется свойством правого, а называется одна линия. И это называется свойство неживого, святого неживого. И от этого неживого выходят все остальные ступени, которые называются растительное, животное и говорящее. Как сказано, все произошло из праха. И объясняется в книге Зоар даже солнечный диск. То есть все должны начать от святого неживого. Но следует знать, как в материальном неживом человек не должен вкладывать силы для того, чтобы раскрылось неживое, а неживое развивается согласно природному развитию. То есть, если человек не будет портить материальное неживое, оно будет развиваться. Например, если человек не портит землю, он убирает камни из земли, тогда неживое развивается. Или он убирает камни из земли, тогда неживое развивается. Так же и в святом неживом. Если он не портит свои действия, тогда его святое неживое развивается. Но он не нуждается ни в каком намерении и мысли для того, чтобы продолжать свойства своего святого неживого. Тогда как, если он хочет войти в свойство растительного, и мы видим в материальном, что растительное уже нуждается в специальном уходе, и нужно дать ему питание, то есть воду и солнце, и также исправлять неживого, из которого выходит растительное, это вспахивание и так далее, и также убирать остальные растения, которые не относятся к тому растению, которое человек хочет, чтобы выросло из этого неживого. В материальном убирают другие сорняки, которые выросли вокруг. И также в святом растительном нужно дать мысль и желание, как дать питание этому неживому, то есть вспахивание. То есть нужно переворачивать желание получать в нем на ради отдачи и тому подобное. И тогда можно говорить о работе в правой и левой линии. И дело в том, что то, что до этого было одной линией, то есть свойство действия, этим человек должен пользоваться как правой линией, то есть что простое действие он должен оценивать и говорить, что он дает большое благодарение Творцу за то, что он удостоил его совершать простые действия в полной простоте, и говорить, что и тут он тоже ничего не стоит, и Творец дал ему это в подарок, чтобы служить ему в простоте. И вместе с этим переходить в левую линию. То есть, критиковать самого себя, действительно ли он служит Творцу, или он служит самому себе, то есть собственной пользе, а не пользе Творца. И для этого он должен молиться, как он настолько погружен в эгоистическую любовь. А иногда он видит, что он не способен молиться, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти эгоистической любви. А иногда он находится в еще худшем состоянии. То есть он не хочет даже без молитвы, чтобы Творец вытащил его из эгоистической любви, а наоборот, у него есть желание, чтобы Творец помог, чтобы он смог наполнить желание получать ради себя любым наполнением, которым только можно наполниться. И это называется свойство левой линии, потому что то, что нуждается в исправлении, называется в духовном левая линия. Находим, что тут есть две противоположности. С одной стороны, человеку говорят, что порядок работы таков, что человек должен стараться исполнять одну линию в полном совершенстве. То есть, как когда творение находилось в состоянии неживого, которое называется «одна линия», и ощущало себя совершенным человеком, и у него была радость и хорошее настроение от того, что он знал, что у него есть совершенство, и ему нечего добавить, кроме количества. И причина была, поскольку у него не было никакого понятия о том, что такое растительное, а он думал, что свойство неживого — это совершенство, которое должен совершать человек. Поэтому он ощущал хорошее настроение из-за ощущения совершенства. И у него не было возможности понять, почему у всех творений нет такого разума, как у него. Тогда как сейчас, когда у него есть представление о том, что такое свойство растительного, у него уже нет совершенства одной линии, и поэтому человек должен сейчас приложить большое усилие, чтобы смог высоко ценить и получать жизненную силу с правой стороны, подобно тому, как он получал от него, когда это была одна линия. И причина этого в том, что левая линия дает ему возможность понять, что это не совершенство. И зачем же действительно нужно идти в правой линии? А ответ таков, что это по причине истины. То есть человек должен ценить немножко связь со святостью, которая у него есть, что это очень многого стоит. И это то время, когда нужно дать благодарение Творцу, а после этого он должен вернуться в левую линию. И это тоже истина, что нужно работать ради небес. И из двух этих сторон, то есть со стороны совершенства и важности правой линии и хессарона левой линии, человеку достаивается средней линии. И это, как сказано выше, правая и левая, а посередине невеста.
Вопросы? Нет. Хорошо. Значит, что все понятно. На самом деле, статья такая, что все ее части мы уже проходили в прошлых статьях. Да, Юда.
Насколько понятно из статьи, то, что он делает ради Творца, он тоже делает высшее знание.
Кто делает?
Человек, когда он молится, потом получает пользу, помощь. Пока он не получает помощь, он все время говорит, человек должен говорить спасибо. И тоже работа высшее знание, тоже часть работы.
Ну, послушай, если мы выходим на более высокую ступень, то, что называется Адам, на ступенях неживом растительном животном мы развивались с помощью нашего эгоизма, который рос нас и развивал нас. То есть желание есть, я делаю. Еще желание я еще делаю. Там я что-то услышал. Там я все время смотрю, оглядываюсь, где можно все больше заработать. Так я продвигаюсь. Решимот во мне все время развивается в одном направлении, как можно больше. Характер мой, мое воспитание, окружение придают этому соответствующую окраску, что стоит насладиться тем или этим. И я продвигаюсь. Желание получать, желание насладиться. Общее, основное желание. А разные виды, каждый, кто чем хочет насладиться, это он так устроен. Получает через окружение или по природе, как он рожден. И с этим никаких проблем. Когда мы приходим к состоянию, что должны перейти с уровня животного на уровень говорящий, здесь возникает проблема. Здесь проблема, потому что у говорящего, у уровня говорящего нет образа, нет чего-то внятного, чего-то добавочного. Еще один этаж, еще один уровень над уровнем животной. Но что это такое, неизвестно. Как мы тогда можем вести себя для того, чтобы прийти к уровню говорящей? У нас с этого уровня есть только искра. Поэтому и было разбиение. Была заготовлена, приготовлена нам искра, и с ее помощью мы начинаем устремляться к уровню человека. Но устремления недостаточно. Как мы выходим на уровень Адам? Не просто так Ари пишет, что есть промежуточные состояния, промежуточные между неживым и растительным кораллы, между растительным и животным келевсаде, между животным и, говорящим обезьянам. Без этого промежуточного состояния, содержащего в себе и предыдущую нижнюю ступень, и высшую ступень, ты не можешь подняться на более высшую. Эта ситуация, это состояние промежуточного, оно очень и очень важное. По сути, в этом промежуточном состоянии весь наш путь скрытия, период подготовки. То есть быть ков, обезьяна. Мы должны быть обезьяна относительно человека. Что такое обезьяна? Почему говорят, что ты как обезьянка? Ты хочешь уподобиться человеку. Ты животное, но хочешь быть похожа на человека. Это то, что мы должны делать. Уподобиться человеку означает идти в вере выше знания. То есть стремиться выполнять действия, которых я не понимаю, потому что я все еще животное. Но действия, которые мне сказали, что это то, что делает человек, Адам, я животное, но выполняю действия как человек, не зная как и что, тогда я называюсь ков, обезьяна. Понимаешь? Ну так, не знаю, это может как ребенок. Выполняет какие-то действия, не понимая почему, просто делает. Это есть весь период подготовки, который, если мы проводим, то есть если мы достаточно умны, чтобы быть выше нашего собственного разума, наших собственных знаний, то мы принимаем на себя то, что называется советы каббалистов, советы мудрецов, и продвигаемся. Они что-то сказали делать? Мы делаем. Как и в нашей жизни. Без родителей, без взрослых дети бы оставались животными. Так они продвигаются, потому что слушают взрослых. Они понимают, что говорят взрослые? Нет. Они просто слушают по природе. А мы не можем по природе слышать о духовном уровне. Это выше нашей природы. Мы не можем слышать это через наш эгоизм. То есть выше нашего эгоизма. Как я заставлю себя прислушаться к тому, что находится выше моего эго? То, что противоречит. Эта группа должна мне помочь в этом. И у меня нет выбора. Я сам должен из себя сделать обезьяну. Это непростой уровень. Это я с большим разумом понимаю, что у меня нет выбора, и я должен расти до уровня человека, и поэтому я сейчас буду выполнять все действия как человек, хотя внутри я все еще животное, и тогда я буду выглядеть как обезьяна, совершенно глупо, выполняя какие-то действия, в которых нет никакой логики для моего эгоизма, для уровня животной. Никакой логики. Но я знаю, что я должен это сделать для того, чтобы расти. И или страдания меня подтолкнут, и тогда у меня будет оправдание. У меня нет выбора, я страдаю. Тогда я решаю. Или же я должен, кроме искры, мне необходимо мнение общества, мнение группы, чтобы дали мне сил, и я мог продвигаться. Пока не будет услышан глаз горлицы в земле, то, что называется. Да.
Со стороны Творца скрытия и условия, со стороны человека усилия и килим, да? Килим, что-то такое? Я возвращаюсь к началу урока. Почему человек говорит, ты сделал мне так, ты сделал мне сяк?
Это после того, как уже раскрывается заря, это же все утреннее благословение. Когда уже раскрывается свет перед человеком, это называется утреннее благословение. Благословение на зарю. Ну, что такое заря? Знаешь, что такое заря? Это когда уже утренний свет проглядывает. И тогда человек благословляет его, потому что свет появляется.
Но почему говорят, что ты мне сделал, чтобы я был так? Ведь я же это сделал.
Кто сделал?
Человек же сделал. Килим ведь он раскрывает. Ведь Творцом у меня есть только скрытие.
Я не понимаю. Ты сейчас встал со стула, задал вопрос. Ты воодушевлен чем-то. Это ты?
Нет, это животное. Так.
Но даже животное это ты?
Я еще не раскрыл. Ну ладно, ну не я. Ну потом.
А потом нужно найти, что такое я.
Где есть скрытие, выше знания. Почему же потом он благодарит Творца, что он сделал?
Потому что это то, что раскрывает человек. Он раскрывает, что это так. То, что мы сейчас, как мы действуем, мы не единым действием, ну, внутренним действием, желанием и мыслями, или внешними физическими действиями. Никак и ничем. Мы не сами. Все это электроны, атомы, молекулы, частицы, поля, самые разные. Все движется, действует, приводит в действие, подвергается воздействию. Кто мы такие? У материи есть еще ощущение его существования. И у неживого, и у растительного, и у животных. И мы относимся к уровню животному. Есть ощущение существования. Я существую. Почему? Есть сочетание, как бы сказать, такое собрание, сочетание сил биологических систем, мы предположим, которые создают из биологического тела ощущение самосуществования, его жизни, его ощущений, его чувств. Но это означает, что он сам существует, то, что он делает. Когда ты смотришь на маленького ребенка, ты говоришь, у него такой-то характер, посмотри, как он это делает, как он думает, как он что. Это он сам. Мы же видим, что это не он. Это природы, силы природы над ним действуют. Вдруг он сделал так-то или еще как-то. Вдруг он как-то себя повел. Мы не удивляемся. Мы не привносим в него все эти действия. Он что, выбрал так себя вести? Он продумал, он принял решение. Нет, это природа, которая так говорит из него. Когда мы можем сказать о человеке, что это он выбрал, он сделал?
когда у него появились возможности сюда или туда, и согласно какой-то особой формуле, он выбирает одно или другое. Так вот, относительно этой формулы мы и делаем расчет с человеком. Но если бы мы еще более углубились, мы бы увидели, что и эти два варианта, и формула посередине, и это тоже все еще не он. Мы находимся на том же уровне, как он, и поэтому мы так думаем. Но если бы мы приподнялись бы, мы бы увидели, что у него нет никаких вариантов, и нет ничего, и он не принимает решения, как тот самый ребенок, младенец, который ведет себя как-то. И мы говорим, посмотрите, какой у него характер. Он похож на папу, а это от мамы, а это похоже от бабушки, а это от дедушки. А это так, и это сяк. Мы ему не привносим ничего в него. И то же самое мы бы и взрослому человеку ничто бы не привносили. Поэтому человек, раскрывающий утреннюю зарю, он видит, что все предыдущее, все, что с ним было, это все было для того, чтобы прийти к этой точке, а до сегодняшнего дня у него вообще не было ни в чем выбора. И он благословляет Творца за то, что подвел его к этому. Да.
Но говорят, что Творец радуется от того, что человек становится как он, что человек поднялся на ступень Творца. То есть должно быть что-то новое, чего не было до того, как человек совершает выбор. Должно быть что-то?
Да, конечно. Есть обновление, что-то новое во всем творении. И это точка независимости, которую приобретает человек на протяжении духовного процесса. Это точка независимости в том, что ты стараешься делать все выше собственного разума. Когда ты хочешь стать обезьяной, быть обезьяной. Когда ты начинаешь понимать, что не став обезьяной, ты не сможешь стать человеком. Когда ты должен взять пример с более высшего уровня, И вести себя подобно ей, подобно этому уровню. Это и называется обезьяна. Он копирует то, что видит у высшего. То, что он видит он глазами животного, он видит, что делает высший. То есть он не понимает его разум, ни его чувств, ни его решений. Он видит только внешнее. Но ему достаточно увидеть внешнее и скопировать на себя это внешнюю часть, таким образом он уже растет. Почему? Что от того, что я буду повторять руками те же движения, как он? Из-за того, что ты хочешь скопировать это с него, и ты хочешь стать как он, оттуда к тебе приходит свет, возвращающий к источнику. Это не просто так действие, движение. Твое внутреннее желание стать как он раскрывает для тебя путь света. Так растем. Я говорю тебе, 15-20 лет берет только это понять. Да? И это развитие. Это не просто понять, что мы глупы, и есть кто-то более умный, кто может. Это внутреннее развитие с множеством свойств и деталей, которые мы должны пережить. Это очень тяжелые такие понимания, они все скрыты. И ничего не поделать. Терпение. Ты знаешь, ну как с ребенком, ну что ты с ним сделаешь? Да, муж.
Вы можете объяснить предыдущие уровни до обезьяны? Каковы действия? Сейчас обезьяны вы объяснили.
До обезьяны. Как правило, человек... Ну, кто это? Он приходит учиться, вы сами знаете. Он в начале период, когда он преклоняется перед всеми, когда он готов на все, включиться в группу. Затем он начинает входить. Он становится среди всех, он старается. быть как все, затем он хочет стать выше других, его эго начинает. То есть постепенно первая точка исчезает, поскольку ему хотят дать работать, пробудить эту точку, поработать с ней, но он, как правило, продолжает со своим эгоизмом. И это правильно. Он должен это сделать, иначе у него не будет ни за что ухватиться там, где он будет. И тогда он продвигается тем, что он приобретает место, хочет быть такой-то, он выполняет какие-то действия. Затем начинается период, когда он должен знать материал, он приобретает его как можно больше, пока не начинает, ему не становится скучно от этого, он тоже видит, что это не несет ему продвижения и не видит никакой духовной выгоды. И так далее. Я боюсь объяснить больше, потому что каждый начнет узнавать себя в том, что я скажу. Но затем есть разные периоды, когда он иногда начинает понимать, что такое вера, что такое высшее знание, что означает, когда говорится то или другое, быть соединен, не быть соединен. Затем вновь все это бросает, вновь продвигается. Есть люди, которые могут слышать об объединении, хотя не знают очень хорошо источники, слышат об объединении только через несколько лет. Есть такие люди, которые через 10-15 лет только слышат. Есть те, которые убегают в разные занятия сторонние. Есть те, кто убегают в разные занятия кабалой. Внутри кабалы находят себе какую-то нишу и закрываются там. Занимаются какой-то работой, то есть скрываются за каким-то материальным действием. И им кажется, что они все-таки продвигаются, что они находятся в общем деле, и так далее, и так далее. И все это так и должно пройти. Нужно пробуждать общее пробуждение, но каждый продвигается своим темпом, и с этим ничего не поделать. Воспитывай отрока по пути его. Если он, согласно своему корню, должен пройти эти состояния и уткнуться в какое-то из состояний на сколько-то лет, то тебе нельзя с этим ничего поделать. Если он это не пройдет, он не сможет исправить собственной души. И поэтому иногда смотрят на человека, он находится в этом, скажем, 10 лет, и продолжает. На самом деле, что я отношусь к нему совершенно нормально и легитимно. Он пока делает исправление, просто внутри у него все еще происходит аккумуляция зла, все, он еще не пришел к завершению. И ничего не поделать, и поэтому я вас понимаю. В любых состояниях, только относительно внешнего распространения, у меня с вами немного проблем есть. Но и это тоже я понимаю, почему вы себя так ведете. Ну, тем не менее, здесь можно продвигаться, даже если мы и не исправляем себя, то есть на деле, не ждать. Поэтому на это у меня нет терпения, именно на это, а на все остальное ничего не поделать. Я как раз вижу, что есть продвижение, ну так еще несколько лет. Так вот. Да.
Уровень обезьяны — это очень продвинутый уровень, получается. Все промежуточные эти уровни, которые вы описали, они меньше в духовном тоже.
Уровень обезьяны — это уровень выше знания. Это когда я нахожусь в периоде скрытия, и я готов сделать все, что требуется, только для того, чтобы прийти к уровню Адам. Это называется уровень Ков. Я рад, что мы начали об этом говорить. Не просто так мы говорим, но промежуточные между неживым и между между животным и человеком — это обезьяна. На самом деле и потом, неживое растительное животное говорящее, ведь это ютки каждой ступени, потом у тебя есть то же самое. Ты даже находишься на уровне домем, неживое. Сейчас ты еще не находишься на уровне неживое. Ты уже прошел в развитии земном. То есть в этом мире ты уже прошел уровни неживое, кораллы, растительное, келевсаде, хай животное, обезьяноков и Адам, человек. Ты уже в этом мире пришел в своем развитии до уровня человек. Ну, материально. Так вот, как это из плоти, ты, твое тело. И теперь мы должны, и согласно этому также, теперь ты должен продолжать расти. Есть. В духовном мы все еще даже не живое. Верно, мы еще не живое. Мы родимся на уровне неживом. И будем там. Будем убар плодом.
Да, Ицик.
Мы сейчас прочли статью Рабаша. И я не понимаю, что такое свет, который приходит и исправляет. Как он исправляет?
Потому что ты много спал этой ночью. Ты спрашиваешь как раз, соответственно, тому, как мы говорили с Муше. Что такое уровень обезьяны? Я не знаю, что я делаю. Я только копирую. Очень просто. Копирую. И тогда, соответственно, этому, что получится, получится. У меня есть какая-то надежда. У меня нет выбора. Сказали умные люди. Мои товарищи делают то же самое. У меня есть какое-то оправдание этому. Но по сути дела, я копирую. Без разума. Я не знаю, что это и что это именно мне даст. Я не знаю, как я могу познать более высокую ступень. Это только скажите мне, есть ли у вас какая-нибудь идея, как подняться с одной ступени на другую. Ну, скажите, есть что-то? Скажите, может быть, есть какая-то формула, какая-нибудь теория, какой-то способ, ну, что-то, как в технике, как всюду мы это делаем. Когда ты еще не находишься в следующем состоянии, а находишься в нижнем состоянии, как ты можешь обрести более высокое состояние, более высокое в разуме, в чувстве, у тебя нет ни разума, ни чувства более высокого уровня. Ну, скажи мне, как это сделать, я не понимаю. Я не вижу, не обнаруживаю в природе другого средства, чем высшее знание. Это естественный закон, это не думайте, что это что-то, что упало нам с неба. Посмотри на ребенка, но я не могу еще дать другого примера. Давайте еще найдем. Да?
Это мне понятно, что можно идти против мнения, приняв мнение более высшего. Но какая механика исправления?
Не знаю, как объяснить тебе, как ребенок растет.
Не знаю.
Правильно, что не знаешь, это тоже свет.
Кли принимает на себя какие-то более продвинутые формулы, формы, чтобы живет в нем, как артист?
Нет, актер делает по-другому. Он делает это, его учат, он делает всякие фокусы, сам делает, он играет выше своей роли. Где Саша Демидов тут? Верно? Когда ты собираешься играть кого-то, то ты знаешь своего героя.
Я стараюсь его выстроить.
Ты строишь его, то есть ты выше его, ты строишь его. Вот так, а здесь нет. Здесь ты разве строишь более высокий парсов? Ты еще больше продвигаешься к творцу. Как же ты умеешь это? Можешь это сделать? Это не как актер. Да?
Это преобразование между живым и обезьяной, животным и обезьяной. Что требуется от человека совершить этот переход?
Гордость человека унизит его. Как может быть, что я сделаю что-то, что я не понимаю, что я не чувствую? Это я буду? Я умный, сильный. Как все будут думать обо мне, как я буду выглядеть в их глазах. Это мне не нравится. В конце концов, дай мне... Я помню себя, как это... Дай мне доказательства, где тут логика. Я ученый. Я хочу видеть эти вещи. Объясни мне. Неважно, на каком языке, неважно мне... С помощью каких законов, но объясни мне... Если это в природе, должен быть закон. Объясни мне этот закон. Ну, я не понимаю, может быть, какие-то теории, не понимаю, какие-то формулы. И нельзя научиться, но я буду опираться на мудрецов. Просто обычно, как из человечества, если они говорят так, что они пришли, доказали это, как я верю врачу. Но ты мне изначально говоришь что-то, что я не могу принять. Ты хочешь от меня, из человека, из меня сделать обезьяну? Я не могу. Я не согласен, мой эгоизм просто не дает мне это. Спроси своего соседа Рэй Мирона. Он выходит на сцену. Он может сыграть обезьяну. Нет проблем, потому что он, человек, играет обезьяну, понимаешь? Он гордится тем, что он может сыграть обезьяну. Потому что он человек, который это исполняет. Он как бы опускается по уровню, понимаешь? Это как будто бы не он. А здесь тебе нужно сделать из себя обезьяну, то есть что ты не понимаешь, что ты не чувствуешь, что ты глупый, что ты просто хочешь прилепиться к Высшему вот так, без разума и знания. Ну?
Вы, муж, ответили, что человек может уткнуться на... упереться многие годы в какую-то нишу или в какой-то книге, выискивая какие-то мудрости.
Ну нет, это я сказал о таких вещах частных, но, допустим, мы находимся даже в состоянии, как я был 30 лет назад. Нет распространения. В любом случае, упираются во что-то. В любом случае, люди застревают. Что вы думаете, я в 82-м году привел, допустим, ребят от Берга учиться у Рабаша. 40 мужиков. Ну так что? Они разве не находятся? Я не хочу говорить про сегодня, но разве 10 лет, по крайней мере, пока мы были вместе, они не были в том же состоянии? То же самое было. Без распространения, без всяких занятий таких посторонних, так и делать что-то на интернете или на кухне дежурства, и все, там не было ничего. Ты приходишь учиться и уходишь домой, и все. Даже у нас уборщик был за деньги там на месте. Так что я хочу сказать, что это не облегчает человеку в эту сторону или в другую, допустим. Нет. А ты в любом случае находишься в латентном состоянии, пока ты не прилагаешь необходимую сумму усилий. Да?
Но человек способен на это, выдать эту сумму необходимую. Он может все это сделать?
Наверняка может. В конечном счете. Если он продолжает, все кроме уходи. Если человек продолжает в таком виде, что у меня нет выбора. Это самое главное. У меня нет выбора. То есть ты можешь даже ничего не делать. Ну, я не могу, мне не хочется, я не могу встать с кровати, допустим. И все. Хоть убейте меня, не могу встать с постели. Вот такие состояния происходят, я думаю, что и вы знаете, я надеюсь, что вы уже почувствовали. Но в любом случае, кроме как уходи, ты не расстаешься с этим путем, даже если ты находишься на нем как мертвый. Ну, тебя тащат на носилках. Или как-то ты тащишься, но ты не уходишь, ты все-таки приходишь в группу куда-то. Как падаль ты идешь на распространение, как призрак ты с трудом двигаешься, но все-таки ты тут. И ты продвигаешься. Да.
Ну, предположим, сейчас. Я могу определить, что меня задерживает. Как я могу преодолеть это и выйти к уровню обезьяны, на уровень?
На уровень обезьяны ты входишь, если ты входишь в группу. Если ты входишь в группу, это то, что мы построили. Обязательным образом. Хочешь ты или не хочешь, тебя заставляют войти в группу и делать там разные действия, быть вместе с другими. И даже принимать участие с ними вместе. Не хочешь ты того или не хочешь, но ты обязан в чем-то. Ты не можешь как муж обниматься с другими. И ты не можешь там как кто-нибудь, как Си, допустим, есть из той же тарелки с другими. Так или нет, Си? Нет проблем? А я думал, что ты... Ну ладно, хорошо, извини. Ну есть разные вещи, но они обязаны, должны, понимаешь, должны в чем-то быть. То есть мы построили такое окружение, которая заставляет, притягивает, не позволяет человеку оставаться снаружи. Это очень важно. Это самое важное. И здесь нам надо сохранять это. И это на будущее и после меня тоже. Что если кто-то выйдет, кто-то, кто захочет это все сломать, сразу выбросите его, прогоните его, неважно кто, сразу... Прогоните. Группа должна оставаться как какой-то как шар, который все время думает только о том, как себя поддерживать. Самым механическим образом, неважно, без намерений, без ничего. Должна функционировать и все. Как было много каббалистов, которые так писали о себе, как они вставали утром без, как бревно просто так, и ничего нет, и так просыпались постепенно. Группа обязана быть, только не ломать рамки. Но рамки просто железные. Кто-то, кто... Тут есть несколько таких, которые могут это начать трясти или в какую-нибудь сторону. Я очень боюсь их.
Так эти рамки, мы их построили. Более-менее.
Да. И в этих рамках, важно, я тебе говорю, утренний урок, трапезы, ешевот хаверим, дежурство, издание книг, все вещи, которые мы построили, все отделы разные, интернет, все эти вещи, это все, короче говоря, это все уход за этой системой, это все, что тут есть. Без поддержки этой системы, какая будет связь с каждым, какая будет должность, поручение у каждого?
Так эта система, которую мы построили, каждый человек, где бы он ни находился, как он в этом может быть как обезьяна?
Он продвигается, потому что у них все-таки есть объединение между собой вокруг одной темы. То есть иногда у меня есть у нескольких людей какая-то духовная мысль, какие-то намерения более правильные. И учитель среди них, и Творец, конечно, занимается ими, поскольку они учатся, делают действия в каком-то проценте, на какой-то процент все-таки они выполняют Тору, Творец, Израиль. На какой-то процент они выполняют переходную функцию между Творцом и миром в своем распространении и так далее. На какой-то процент исполняют любовь между товарищами, какие-то взаимные отношения между собой. То есть есть кое-что, и поэтому продвигаются. Но насколько обращает внимание Израиль, Тора и Творец, и возлюби ближнего к самого себя, то есть объединение внутри группы, и быть царством священников для всего мира, это, по сути дела, главное. Несколько таких условий. Согласно этому, получают свыше свет, возвращающий к источнику. Да.
Эта система относительно более высокой своей же ступени. Как она заботится о том, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику?
Эта система вся стремится стать одной душой. Потому что есть только одна душа, есть только одна структура. Эта система хочет обнаружить себя, раскрыть себя в этом, на этом уровне. Это, по сути, то, что к этому она стремится. В общем, ну, есть такие, которые не понимают, есть кто понимает, есть кто ленится сейчас, есть кто... Каждый скачет, как в танце, знаешь, вверх-вниз. В общем, это танец называется. Ясно? Чего тебе еще не хватает?
Этот лифт. Где действие света, которое...
Если ты учишься, если ты занимаешься распространением, если ты платишь маасер, если ты стараешься на Ишиват Хаверим, насколько ты способен, и, может быть, еще немножко, потому что ты впечатляешься от других, и они заставляют тебя тем самым. Группа заставляет немножко больше. Ну, я бы не пришел, Ишиват Хаверим, что-то снова у меня такая проблема, или... Ну, неприятно, но так и так. Даже по таким причинам они заставляют тебя. Ты уже подчиняешься группе, ты получаешь от них добавку желания. Уже на эту добавку желания действует свет, возвращающий к источнику. Ты получил добавку желания от группы. Хотя это в лолишма, в эгоизме, и все, чтобы тебе не было стыдно, и всякие еще расчеты уже есть. Это работает. Но это занимает много лет. Если бы мы могли, я не требую этого от вас, это вы должны требовать, насколько возможно. Но в идеальном виде можно было бы это сделать без понятия времени. Но я не верю, что это будет занимать меньше, чем годы. Не знаю, когда это, может быть, изменится, такие условия будут, такое сознание. Вдруг всем раскроется, что подняться с одного уровня на другой, нужно быть обезьяной, что нужно идти выше знания. Это называется быть обезьяной. Ребенок и обезьяна делают это естественным образом. Мы должны сделать это выше знания самим, нашим усилием. Почему тебе говорят, пригни себя относительно группы, принизи себя относительно товарища, учителя, творца? Это все, чтобы построить у тебя это состояние выше знания. Да, Эрос.
Я
мы, может, достигли какой-то уровень, который находится чуть выше нас самих. Я хотел спросить, можно ли назвать это правой линией, если мы говорим про линии? Скажем, место нашего объединения — это правая линия, можно ли так сказать? Левая линия — это уже исходит от меня. И тогда где здесь средняя? Можно ли это описать в виде линий?
То, что мы достигаем в объединении между товарищами в таких мероприятиях, это, ну, если ты хочешь назвать это правой линией, можно, может быть, назвать правой. Хорошо, да. Потому что я отменяю себя и включаюсь в общее объединение. Потом в эту точку объединения, мы уже говорили об этом, мы, когда мы продолжаем быть объединенными с этой точкой объединения, только лишь при условии, что мы продолжаем быть объединенными, мы начинаем чувствовать охлаждение, разные изменения, разные мысли и желания, которые вдруг пробуждаются в силу разных изменений, даже внешних, место движения, время. И тогда, когда изменяются во мне мысли и желания, я должен оставаться в той же точке объединения, которую я достиг. Что бы ни происходило со мной, я все время нахожусь в той же точке объединения. Просто держусь, как бульдог, схватил ее и не даю ей изменяться. И тогда получается, но не то, что я уничтожаю все изменения, которые приходят ко мне, мысли, желания, отбрасываю их и хочу оставаться как в пустыне, тогда это мертвое. Тогда я буду мертвым, я не изменюсь. Нет. Я перевариваю их и присоединяю их к той же точке. И тогда точка начинает расти. Мы присоединяем к ней мясо, как к капле семени, к сперматозоиду, из которого разовьется человек, мы присоединяем материю. Желания, мысли чужие. Но они принимают ту же форму, как мы достигли в единстве, в объединении между нами. Это называется, что растет человек. Если мы не хотим присоединить к этому единству, которого мы достигли в том же виде, то есть как это единство, разные мысли и желания, то они портят, смазывают нам ту точку, которую мы достигли, пока она не исчезает. Но мы можем пробудить ее в любом случае. То, что мы достигли, мы достигли. Это уже... То есть то, что мы достигли, называя это правой линией, то, что мы можем присоединить к этому, называя левой, а то, что ты можешь построить из них, это среднее. Средняя линия. Что?
Это только относительно средней. Можете ли вы немного поподробнее? Форма, тенденции?
Средняя линия — это обновляющееся, преодолевающее объединение. Это средняя линия. Да, Муша?
Можете ли вы привести пример, чтобы понять, что такое действие обезьяны? Я не уверен, что я хорошо понял. Ведь это не руками и ногами что-то делать, это же понятно. Действие обезьяны Рабаш описывает это во всех статьях. Он тебе не говорит ничего другого, кроме этого. Все его статьи лишь о том, как преклонить себя, чтобы получить, принять Творца, товарища, группу. От легкого к сложному. Проще всего принять учителя как большого, потому что он все-таки тебя обучает. Затем товарища, хавера, это уже чуть сложнее, или группу, скажем, группу проще, затем товарища. И Творец, он ведь скрыт, еще тяжелее. Он последний. Когда ты начинаешь уважать их, ну, так ты и продвигаешься. Сделай себе рава, купи себе товарища, суди любого человека на чашу заслуг, и когда ты приходишь тогда к возлюби ближнего как самого себя, ты переходишь к возлюби Творца своего. Таков путь. И теперь на этом пути ты все время намереваешься к Творцу. И поэтому сделай себе рава, имея в виду Творца. Хотя у тебя, может быть, и есть рав. Купи себе друга, ты имеешь в виду Творца. Суди любого человека на чашу заслуг, ты имеешь в виду Творца. Возлюби ближнего, как самого себя, и вообще все это, ты имеешь в виду его. И от любви к творениям, переход к любви к Творцу, ты тоже имеешь в виду его. Это и есть Исраэль Тора, Творец Единый. Что такое свет? Это свет, который действует у тебя на всех этих промежуточных остановках. Когда ты всегда как обезьяна, ты все время как обезьяна. А Адам, человек, это Творец. Там ты от него постигаешь образ человеческий. Да? Я понял, но это все еще не действие, это только мое старание. Я могу стараться, но не делать.
Что значит «не действует»? Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что тебе делать руками и ногами? Руками и ногами, я говорил, простым образом. На Ишиват Хаверим ты сидишь? Сидишь. Ну, даже если надо, проплети так. Затем дежурство, Ишивот, Маасер и распространение. Я назвал эти четыре вещи. Есть еще пятое? А, утренний урок. Утренний урок. Да, я помню, что есть пять. Если ты в этом участвуешь формально, ты на 100% в порядке. Все остальное — это внутренняя работа. Это скрытая работа. Кому известны твои мысли и желания? Может быть, ты сидишь там где-то в собрании Раби Шимона. Кто знает, на какой ты ступени? Ну, по крайней мере, там где-то. С каббалистами, может быть, чуть-чуть ниже, чем он. Я еще пока не среди них, я не знаю. Мы не знаем. Но, по крайней мере, это внешним образом. Если ты внешним образом в это включаешься, ты уже получаешь окружающий свет. Ты уже через группу получаешь впечатление. Даже маленькие дети. Почему я сказал, пусть наши ребята крутятся среди нас? Если они просто так находятся с нами, участвуют в каких-то действиях, я вижу, что они помогают, делают различные вещи. Все, уже получают часть. Получают свою часть. Это воспитание. Воспитание — это когда ты даешь человеку условия, при которых он получает свет, возвращающий к источнику. Это воспитание. Я говорю не о воспитании, не о том, что кто-то должен знать какие-то там вещи, что-то там проходить. Воспитание — это значит, что ты даешь такие условия. Садись, открой книгу, послушай, понимаешь, не понимаешь, неважно. Ты даешь условия, где в этих условиях на него воздействует окружающий свет. Это понятие, воспитание, воспитывать. Кто воспитывает? Он. Да.
Но вот эти четыре вещи — это рамки, в общем. Но это не действие. Но вот принцип.
Действие внутри, а это что-то другое. Все это рамки.
А что такое действие обезьяны? Ну, как-то стараться... Это действие, это что, постараться?
Старание, именно это действие обезьяны.
Если я вижу его уже великого, тогда ну все.
Да.
А с чего начинается вот этот уровень обезьяны?
Еще раз, и так до самого конца, разумеется.
Это называется действие?
Это называется вера выше знания. Вместо обезьяны скажи вера выше знания. Звучит более почтенным образом. Обезьяна — это так, более чувственный такой образ, но нехорошо так говорить на улице. Все как обезьяны. Что это за зоопарк? Но это понятнее, да? Сейчас. Очень хорошо. Все? Да, Эли.
Я хочу спросить в преддверии вот этого обезьяны. Может быть, немножко другое направление. Вы с Ульяновым дали понятие технологии. Он объяснил, что такое белое пятно. У каждого человека есть что-то, что другие люди видят, а он сам на себе не видит. Это вот как, вот скажем, вот сейчас лампа на вас светит, вас слепит, и вы чего-то не видите. То есть все меня, скажем, ослепляет, я не вижу, а другие все видят. То есть это такая работа в группе. Вот как это сделать? Как вот эту гордость превратить во что-то, что убивает меня? Я вижу, что если я могу что-то ухватить за хвост, через секунду все теряется.
Это свойство, гордыня, это самое лучшее свойство в человеке. Это независимость, которую он должен раскрыть и перевернуть ее в том, чтобы уподобиться Творцу, чтобы он был как столб, стоящий перед Творцом. И поэтому гордыня — это вся наша основа. Выражение гордыни — это выражение эго, это гордыня. И поэтому сказано, что я и он не можем жить в одном месте, потому что в том месте, где есть гордость, там эго там не может раскрыться. Но именно из этого строится образ. Человеку стоит беречь свою гордость. Проблема наша в том, что мы не любим, как бы это сказать, признаваться в том, что мы гордецы. И это проблема. Потому что если я бы знал, что да, я гордец, давайте посмотрим, в чем я горжусь, чем я горжусь, в чем я так и так хочу проявиться, управлять всеми, использовать всех, властвовать над всеми. Если бы я, скажем, как царь, ничего его не волнует. Он хочет видеть, чем еще и еще он хочет возгордиться по своей природе над остальными. Есть люди такие, которые от природы такие равнодушные, их ничего не волнует, просто вот сидит такой кусок мяса. А есть такие... Раскрыть гордыню — это очень важно. Если ты подходишь к гордыне таким дружественным образом, что ты как бы любишь ее, ты начинаешь видеть, что ты не отталкиваешь, это называется, что дружественным образом. Ты начинаешь видеть в ней множество проявлений в различных формах, в чем это и в чем то, как ты используешь это и как используешь то, как хочешь управлять этим. Это дает тебе все-таки понимание своей главной природы, потому что гордыня — это все. И тогда более понятно, в какую форму ты приобретешь тогда, когда ты перевернешь ее, преобразуешь ее. Это дает тебе твое внутреннее богатство, хотя и отрицательное. Но ты видишь, что ты не просто так кусок стены, в котором ничего нет. Ты внутри богат, у тебя различные страсти, желания, подходы, хитрости. Это очень важно. Это очень важно. Это также и психология. Я бы сказал, что здесь есть очень много. Пока ты не начинаешь приводить это в порядок выше знания. Как ты переходишь от этой формы к обратной?
Вот об этом как раз. Я действительно видел вот этот момент, и вы сейчас это объяснили. Я действительно видел вот все это коварство всего этого, как здесь. Как я это все обращаю?
Только с помощью окружения, только с помощью группы, только с помощью света. Ты сам по себе ничего не можешь сделать. Никогда ты не можешь.
Это тоже понятно, что я не могу. И также понятно, что мысль, которую я вообще держу в себе, это тоже гордость. Но как я вообще подступлюсь к окружению?
Ты должен представить себя как на операционном столе. У тебя нет выхода, вот так вот. Я готов делать все, что вы хотите. Отмениться, отменюсь. Заплатить за лечение, заплачу. Что, купи себе товарища, и я готов купить. Вот так это. Только пусть воздействуют на меня. Ты не говоришь этого им, но ты проделываешь различные действия для того, чтобы они на тебя подействовали. У тебя нет иного шанса. Свет не приходит, этот скальпель, операционный нож, хирургический нож, он приходит к тебе и отрезает, режет тебя. Это свет. Он приходит и режет тебя, только если ты из себя делаешь ноль и даешь группе сделать из себя все, что им необходимо. И тогда Творец через них это проделывает.
Где граница между отменой и отменой гордости и вообще... Как, в общем-то, я укладываюсь на операционный стол?
Когда есть у тебя желание превратить гордыню в форму противоположную над ней, когда есть у тебя необходимость выше всего, это называется сознанием зла. Когда ты очень-очень стремишься именно перевернуть это, ты не оставляешь гордыню. Если ты ее оставишь, тебе нечем будет работать. Ты должен преобразовать ее, переделать ее. В конечном счете поменять все плюс на минус и минус на плюс. Только это. Мы не делаем ничего, кроме этой инверсии. И ее мы делаем постепенно. Меняем 1%, 2%, 3% из этой существующей гордыни в каком-то определенном аспекте. И так на всех ступенях ты как перчатка выворачиваешься. Только это. Ты можешь сказать секунду. Ты хочешь сказать, что во мне есть... какие-то свойства, в которых я подобен Творцу, что есть во мне всякие желания, только преобразовать. Так что я сейчас? Я сейчас какой-то дикарь, который стоит перед Творцом вот так вот. Ты как такая большая обезьяна. Кинг-Конг. Что я вот так вот стою перед Творцом. И что, Бенце, что ты хочешь? Ты боишься этого? Не плачь. И я вот так вот стою, да, в той мере, в которой ты раскрываешь свою гордыню, ты раскрываешь эту гориллу, этого Кинг-Конга, именно, да, вот такого дикаря, перед Творцом. Ты вот так вот раскроешь. Да?
И что тогда?
Да, но в той мере, в которой ты исправляешь себя, ты раскрываешь возможность исправить еще и еще. Это не стоит... Я боюсь, что вот вы сейчас себе начнете представлять, что это вот так вот слоями идет. Сначала ноги, потом колени, потом там еще какой-то уровень верхний, еще выше. Нет, это как матрешка, которая растет пропорциональным образом, вот так вот, постепенно.
И это понятно. Мне даже понятно, что мне непонятно. Мне непонятно, в каком форме я должен вот это преобразовать, эту гордость. С гордостью мне более или менее понятно, что это такое. Но к чему я должен стремиться перевернуть это? Что это значит вывернуть вот этот...
Нет, ты чувствуешь это, у тебя есть это в ощущении. Я отношусь к какому-то товарищу. А, вот. Вот паренек. Я пренебрегаю им, презираю его. А кто он, что он там? Я раскрыл это. Действительно раскрыл. Теперь осознание зла необходимо. Я раскрыл, что по отношению к нему есть у меня пренебрежение. Вот так вот. Теперь вопрос. Насколько я могу почувствовать в этом ненависть к самому себе и пренебрежение самим собой? Почему я отношусь к нему пренебрежительно? И дальше? Дальше я молюсь, я готов, чтобы это изменилось.
Как вот увеличить эту боль? Когда чуть-чуть чувствуют, это действительно понятно, пренебрежение, да. Это действительно несет вред. Но чуть-чуть, недостаточно, вот, чтобы молиться. Как увеличить, как усилить вот это?
Только с помощью постоянного усилия в мысли. Почему ты не ищешь нам какие-то высказывания? Ты сегодня отключился? Прекрати думать там о... Рассказать о чем? Рассказать всем, о чем ты думаешь? Да.
Я хочу продолжить, Эли. Есть что-то вот этой гордыни, что такое вонючее.
Это недостаточно плохо пахнет, чтобы ты этим занимался. Чтобы тебя это отталкивало, отвращало. Чтобы ты не чувствовал себя хорошо. Не был доволен собой. Это недостаточно плохо пахнет, чтобы ты отказывался от этого. Чтобы...
Как с этим справиться?
Если у тебя есть язва на ноге, и она воняет, и ты не хочешь снимать повязку, чтобы она не воняла тебе, но пока что она распространяется, скажем, язва какая-то, необходимо здесь, необходимо мнение общества, необходима поддержка от учебы, от всего, что ты только можешь, для того, чтобы тебе помогли раскрыть эту язву и вылечить ее, вместо того, чтобы скрывать. Ты говоришь, нет, я чувствую немножко ее вонь, я не хочу этого касаться. Но ты, что значит, я не хочу этого касаться? Это не называется, что ты работаешь против эго.
Мы в группе уже долго, и каждый, в общем-то, видит в каждом все уже. Каждый может увидеть на другом.
Что меня, почему меня волнуют все?
То есть я хочу сказать, пусть мне товарищи покажут, где это и что это. Пусть покажут мне, где вот эта рана. Все, вот тут ты вот проваливаешься. Даже не словами.
Запрещено говорить. Запрещено говорить. Запрещено будить. Только при условии, что ты действительно по-настоящему мешаешь группе, ты хочешь прийти и перетянуть ее на какую-то сторону, навредить ей, тогда нет выхода. Или... Нет, запрещено. Каждый обязан прийти к этому собственным сознанием. Вы видите, чтобы я что-то кому-то говорил о его духовной работе? Я кричу что-то, могу накричать о чем-то связанном с распространением. Поймите, наконец, где я нахожусь, а где нет.
Вы иногда специально показываете кому-то пренебрежение или, наоборот, о ком-то заботитесь. Это ваша работа, не наша работа. Но у нас, как мы можем помочь друг другу?
Я этим не... Ну, неважно. Неважно. Вы не можете. Запрещено это делать. Запрещено этого делать. И даже когда я это делаю... Я это делаю не таким путем. Нет. Запрещено показывать человеку его ошибки, его духовные ошибки. Запрещено. Это просто... Разве что, если ты пытаешься вместе с группой ввести себя в какие-то состояния, из которых большинство членов группы, а может быть и все, раскроют общий какой-то изъян, ускорят какие-то вещи. Но это при условии, что все делают. Я скажу тебе больше, очень много действий, вы потом увидите, вы поймете путь. Очень много действий я проделываю, где эти действия делаю для того, чтобы показать, что это не духовное. Не для того, чтобы показать, что так идут по пути, а наоборот, чтобы показать, что так не идут по духовному пути. Ну, что делать? Вот так это? Здесь, в конечном счете, мудрость приходит только из опыта. Поэтому обезьяна — это вот точный образ. И я говорю тебе, у нас в природе нет никакой вещи, которую мы делаем. Что-то, чтобы могло человеку подняться на следующую ступень, если не выше знания. Во всем. Во всем. В науке, в технике. Принцип существует.
Вы как-то рассказывали, что Рабаш дал пример, как вот ассенизатор открыл там отверстие какое-то, чтобы вышла жидкость, и сказал, вот только я могу это делать. Вот как надо показывать человеку вот свою гордость в этом, или заниматься только внутри? Даже вот, может быть, без слов.
Запрещено тебе указывать на его гордость. Запрещено. Даже если ты и еще 20 или 200 человек видят кого-то, какого-то особого гордеца, проделывайте какие-то косвенные действия, которые покажут ему то, в чем он находится. Но, в принципе, надо молчать. Если только он не вредит. Не вредит. Не собирается разрушить группу. То есть, если его гордыня просто гордыня, обычная, такая ежедневная, но если вдруг он начинает выпрыгивать и кричать, я буду властвовать, выкинуть немедленно, неважно кого и что.
Получается, себе я не могу помочь, и товарищам я не могу помочь.
Ты можешь помочь общим соучастием со всеми. Но кто ты, что ты сейчас начнешь говорить, ты гордишься в этом, а ты гордец в этом, а ты в том и так далее? Кто ты? Только высший свет может это сделать, Творец. Он выясняет, он показывает человеку. Ты вместо него? Я тебя спрашиваю.
Нет, ну, может быть, как-то просить.
Но просить, проси, молись за товарища. Это можно? В тишине, пожалуйста, молись за него. Целый день. Ты доволен тем, что я разрешаю тебе? Да, Хаим.
По правде. Вы можете отметить две вещи, которые мы можем делать каждый ради группы. Как увеличить, в общем-то, оптимизировать свет, возвращающий к источнику. Какие действия?
Максимум. Раскрыть сердце, насколько оно большое и теплое, включить туда, чтобы оно стало как можно более большим и теплым, включить туда всех товарищей, чтобы я находился среди них, и попросить Творца наполнить. И все. Да.
Я хочу продолжить Хаима. И играть вот этим раскрытием сердец. Потому что я не могу, я же не хозяин того, чтобы это там происходило. Наоборот. И я обнаруживаю, что наоборот, сердце как бы изолировано, заперто.
Не оставляй эту точку, в которой ты закрыт, замкнут на себя, ходи целый день и думай о том, что ты в этом замкнут на себя. Что это не молитва? Это замечательно. Кто дал тебе это вот ощущение? Ты сейчас должен только вооружиться им.
И даже когда ты с этим ходишь, ты ходишь с этим, и это как в течение дня осталось какой-то мантрой такой.
По секунду, я скажу тебе почему. Начни думать, кто раскрыл тебе, кто дал тебе это, почему он дал, почему раскрыл тебе, почему он хочет встретиться с тобой в твоем закрытом сердце. Для того, чтобы снять эту пломбу. Поэтому ты сейчас, ты и он находитесь в одном месте, в своем сердце. Если ты хочешь встретиться с Творцом, и ты просишь Творца, чтобы он снял вот эту пломбу, чтобы твое сердце стало таким широким каналом для его изобилия. Что значит для его изобилия? Для свойства отдачи, чтобы она наполнила его. Да?
Это звучит очень так...
Представь себе этот образ. Оставь пока что, товарищи, неважно, сейчас тебя не волнует, товарищи. Ты начинаешь заботиться о всей картине. Пока не в состоянии ухватить даже такую маленькую детальку из нее. Представь себе эту картину и все время думай о ней. Все.
Это вообще выглядит как фантазия.
Почему фантазия? У тебя есть такое ощущение? Что такое фантазия?
Есть ощущение, что, в общем, сердце такое бесчувственное, запертое. Но вот какое-то проводить выяснение...
С помощью воображения ты приближаешься к новому ощущению. Воображение — это великая вещь. Это то, чего нет у животных. Это творчество, это то, что развивает человека. Даже если это какие-то такие фантазии, у которых нет никакого отношения к реальности, ни материальной, ни духовной. Это все-таки что-то, чего просто так уже у простых животных нет. Почему ты не хочешь быть в этом? Каким образом ты представишь себе еще одну более высокую ступень, которая нет в твоих ощущениях, если не с помощью фантазии, не с помощью воображения? Но что значит воображение? Я нахожусь с группой в состоянии, в котором мы просто одно целое. Творец наполняет нас до бесконечности. Никто из нас не чувствует себя самого, мы чувствуем только единую систему, что это мы. Я не чувствую себя, чувствую только объединение между нами. И Творец наполняет это объединение, и мы чувствуем его, и мы... Вот так вот, без всякой разницы между нами. Что значит без разницы? Я не знаю, что значит без разницы. Я начинаю фантазировать, воображать. Да, воображение. Но... Это новая ступень, которую ты с трудом пытаешься себе вообразить. И ты хочешь ее приблизить. И путем этого воображения сейчас, путем таким образом ты начинаешь относиться ко всем, к товарищам, к миру, ко всему. Через вот это воображение. Ты хочешь быть на этой ступени. Ты вот так. Вот приспичило тебе. Через вот эти вот интегральные очки, через объединение, через поручительство, ты хочешь видеть таким образом мир. Я хочу быть в этом. Вдруг ты начинаешь определять, и это уже будет не воображение, что да, ты видишь, как это приближается, это действительно так происходит, и приходит в порядок, и в мире начинает проявляться Творец, Шхина, и система сил, где все связаны друг с другом. Ты увидишь это. Как можно без воображения, как ребенок без фантазии может вырасти? Смотри, что они делают, какие-то игрушки. Ты даешь ему коробочку, а он начинает делать из нее трактор и грузовик, и дом. Воображение. Почему мы не относимся к этому как к каким-то глупостям? Мы понимаем, что невозможно иначе вырасти. У тебя есть дети? Ты знаешь, сколько стоят игрушки? Ну, почему ты все-таки покупаешь? Потому что ты видишь, что без этого невозможно. А почему же о себе ты думаешь, что тебе это не положено? Да.
Так это не то, что это мне не подходит. Я просто не вижу, что у меня есть других средств, кроме этого. И вместе с этим я боюсь не упасть там в...
А, тебя обучают? к чему, в чем надо находиться. Это ты проходишь инструктаж, тебя инструктируют каббалисты. Почему мы изучаем первоисточники? Мы все время изучаем все более и более точный образ будущей ступени. Это, собственно, то, что мы учим в статьях, вообще во всем материале. Кроме Талмуда Сарасфирот, Тес, Птиха, объяснение на книгу Зор, там мы притягиваем свет, возвращающий к источнику. Но статьи, шамати, статьи Рабаша, это для того, чтобы установить форму, сформировать форму. А потом Тас и Зор притягивают к ней свет, возвращающий к источнику. Теперь для нас важнее сформировать форму, поэтому мы все время погружены в это. Но после того, как эта форма сформируется в чем-то, установится, нам важнее будет учиться. Тогда мы будем сидеть и учить Тас больше, 2 часа в день. Потому что нам будет важно, и может быть час Зор, и все. Потому что форма, которой нужно притягивать свечение, уже будет у нас. Да.
Как раз. Ну и в Раве как-то это было. Ну, во всяком случае, как я чувствовал. Вам удалось объяснить. Когда вы начали объяснять об объединении, стало понятнее, что такое сокращение. Что такое прямой свет, отраженный свет. Может быть, тоже это как бы еще выдумка какая-то, но все равно ты смотришь со стороны на себя как Малхут, потом на 9 первых. Как это сделать это более живым? Чтобы это жило? Чтобы можно было бы жить в этом, а не отключаться все время?
Мне здесь нет никакого совета, кроме как все время прилагать усилия. Только прилагать усилия. Да.
Вот эта фантазия должна быть общей для всех, или каждый со своей вот этой фантазией, так как он слышит?
Мы должны стремиться к тем самым источникам, получать вскармливание из тех самых статей. Мы учим их вместе в группе. Это понятие общей учебы в группе. Но каждый, насколько он себе воображает, насколько он представляет себе различные формы своего продвижения, это его. В это запрещено вмешиваться. Я даю общую форму. Не указываю специфически каждому.
Вы каждое утро нас формируете, придаете какую-то форму и оставляете какое-то место в течение дня?
В течение дня?
Да, в течение нашей жизни. Каждый должен как можно больше стремиться, и вот как мы стремимся вот в этом действии. Это действие называется светом, возвращающим к источнику?
Ваше желание. Внутри этой формы. Каждый должен добавить желание. Вы принимаете какую-то форму, и потом вы работаете с желанием. Личным образом. И тогда каждый это получает. Есть общее желание, общее продвижение. Но внутри общего продвижения, как все человечество продвигается изо дня в день, есть люди, которые продвигаются больше. Да.
То, что мы проходим, это вот как вы сказали. То есть вы каждый раз нам какую-то строите основу, а мы туда добавляем наш хиссарон.
Ну, да. Ну, я имею в виду не только вас, всю группу и весь мир, в конечном счете. Да, такова моя должность.
В нашем мире мы видим, что из обезьяны не получается человека. Мы ведь не продолжение человека.
Что значит помочь обезьяне?
Нет, мы не произошли от обезьяны.
А, нет, подожди, это то, что ученые там говорят.
Но и видим, 70 лет назад на земном шаре было какое-то количество людей, видов.
Уже завтра они раскроют еще что-нибудь, оставь.
Но есть что-то между обезьяной и человеком.
Между обезьяной и человеком есть продвинутая обезьяна. Есть различные виды обезьян. Знаешь, сколько видов обезьян есть? Может быть, 100 тысяч. И есть, может, из них, может быть, было два вида, из которых потом произошло. Но я не знаю, это потом будет так. Я не хочу в это входить. Из этого произошли европейцы, из этого произошли те. Ну, неважно, но какое это имеет отношение к нам. В конечном счете, из обезьяны я ничего не хочу тут сказать. Эти виды, не то что они там больше или меньше, но оставьте это. И в науке тоже есть. Я не хочу этим заниматься. Из обезьяны создался человек. Пока мы не исправлены, запрещено нам пробуждать такие вещи, которые вызовут к нам ненависть. Только в том мере, в которой можно исправить, можно раскрывать зло.
В нашей работе бывает ситуация, когда человек может остаться обезьяной?
Разумеется, в нашей работе есть возможность остаться обезьяной. Что значит возможность? Есть возможность дойти до ступени человека. Есть возможность дойти до ступени обезьяны. Вы не цените это? Что это за ступень выше знания? Это больше, чем то, что мы думаем. Мы думаем, что внутри знания это великая вещь, а выше знания это огромная вещь. Выстроить такую вещь, которую я хочу, в которой я хочу стереть себя, относиться только к высшему, только к отдаче, к любви к ближнему, просто передать себя. И не один какой-то момент, а все время, когда я нахожусь в стремлении к этому, произвожу действия, направленные к этому. Это не просто так, я говорю, ну ладно, будет, будет, не будет, не будет. Я в это вкладываю все свои силы. Все чувства, весь разум и все физические силы. Насколько я в состоянии. Это называется, что я хочу. Как я работал на свое самое большое эгоистическое желание. Во всем этом я не знаю, как сказать, я просто готов был взорваться. Вот так это. Это ступень обезьяны. Быть подобным Творцу. Смотри, что это за обезьяна, только представь себе. Это обезьяна, которая... Ты все время смотришь на это, да? Обезьяна, ты видишь, обезьяна. Но она вся в разуме, в чувствах, в движениях хочет быть как Творец. Ты можешь себе представить такую вещь, как Творец. Она представляет себе, кто она, что она, каким образом проделывает какие-то действия, какие мысли думает, отношения к другим. И во всем так вот хочет быть. Если бы у нас был бы такой пример, такой вот обезьяны, мы бы все устремились к нему. Это, Сенька, необходимо проделать. Сделай из Рэй Мирона обезьяну.
Это очень опасно.
Да, Гам.
Путем веры выше знания возникает проблемы, трудности. Вот одна из проблем. Принцип, который называется что-то незаконное. То есть человек начинает контролировать или указание, скажем, какое-то незаконное на выполнение. Тогда тот, кто смотрит на нем, за ним присматривает, и он не разрешает этого делать. А в духовном может такое быть? В армии я слышал, что есть тоже такое нечто. Всегда было? Кроме как убить себя, еще что-то?
Ты можешь сказать командиру?
Ну, хорошо.
Ты обязан выполнить приказ, а потом можешь его обжаловать.
А как не выполнять? Солдат. Ну, ладно, оставьте. Солдат, я понимаю, у него ума нет, он выполняет. Ну, хорошо, современные времена, да. Этого нет в нашем мире, и в духовном нет такого. Короче, если отменяешь себя, ты отменил себя, все, и тут ничего умничать. Но в духовном ты отменяешь себя сознательно, осознанно и по собственному желанию. Ты приходишь к состоянию, когда ты говоришь, у меня нет выбора, для того, чтобы подняться и уподобиться Творцу, я должен отменить себя. И тогда ты работаешь над отменой себя.
Поскольку желание насладиться настолько большое и изощренное, мы хотим раскрыть это, я пытаюсь увидеть, каким образом можно справиться по пути, когда я хочу быть обезьяной, с теми вопросами, которые будут возникать внутри.
Начни работать над этим, и тогда поговорим, потому что пока это все так, впустую. Начни работать, и потом...